смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем показ документального цикла «Архимандрит Авель», который мы приурочили к десятилетию со дня представления подвижника и старца, отца Авеля Македонова, за духовным советом которого устремлялись многие и многие люди. В последний год войны он принял монашеский постриг, став первым после долгих лет постриженником в Рязани. Через некоторое время для него начался новый, очень важный этап его жизни. Он приезжает в Ярославль, город с древними и глубокими религиозными традициями. Их закладывали и развивали такие выдающиеся деятели церкви, как святитель Тихон, патриарх всероссийский, прославленный в лике русских святых. Именно на Ярославской земле молодому иеромонаху Авелю предстояло развить в себе данные ему духовные дарования. Третий фильм нашего документального цикла называется «Тесными вратами».
50-е годы 20 века. Советские газеты того времени пестрели сообщениями о невиданных успехах ударников труда, восстанавливающих разрушенную за годы войны страну. Они клеймили позором американских империалистов, прославляли великого вождя всех народов и тут же после его смерти осудили кровавый культ личности. А еще ни одна газета в те годы не выходила без того, чтобы не помянуть недобрым словом православную церковь. Эта антирелигиозная традиция возобновилась практически сразу после победы в Великой Отечественной войне. Власть очень быстро стала забывать тот вклад, который русская церковь внесла в эту победу. Казалось, самое время замереть и в тишине переждать жестокие гонения. Но именно в эти годы начинал свое служение будущий архимандрит Авель. Паисий Святогорец, приводя нам таких людей в пример, скажет: для того, чтобы дать отпор трудностям, человек должен иметь в себе Христа. От Христа он будет получать божественное утешение для того, чтобы иметь самоотвержение. С молитвой и смирением преодолевать все трудности его молодого иеромонаха еще в Рязани учил духовный наставник архиепископ Дмитрий Градусов. Однако в начале 1947 года владыка был переведен на Ярославскую кафедру.
Мне шел только 20-й год, 20 лет лишний исполнился. Он мне подошел, когда я назначил. И я на блаженной Ксении, вот 6 февраля, его проводили на вокзале на 2 Рязани Москвы. И прям с узелком перешел на 1 Рязань и в Городище. И первую службу я служу там, утолимая печаль, это 7-го. И 3 года прослужил, день в день. И через 3 года неутолимая печаль служил последний обед. Узнал, что уж все, в общем, если служить нельзя, но народ был полноценный, там все. Но мне было сказать нельзя, что мне уже регистрацию сняли.
Отныне его проповедь всегда будет собирать много людей. Он жил среди них, впитывая мудрость многих поколений. От этого их переживания были его переживаниями. Их нужды были его нуждами. Их вера, все испытавшего и все перенесшего русского народа, была его верой. Ярославль встретил отца Авеля неуютной погодой. Но это нисколько не омрачило его настроение. В стареньком домике на Подосеновской улице, где располагалось в те годы Ярославское епархиальное управление, его ждала теплая встреча. Наконец-то он вновь увиделся с дорогими его сердцу людьми. Получить благословение от духовного отца, архиепископа Дмитрия, для молодого священника было все равно, что для страдающего от жажды выпить прохладной родниковой воды. Да и встреча с другом детства Борисом Ротовым, ставшим уже иеромонахом Никодимом, принесла не просто радость. Все это вызвало глубокую благодарность Богу за то, что позади остались мытарства с переездом, и он снова оказался среди близких людей.
Потом владыка Дмитрий как-то нас уже в Ярославле позвал двоих, и там уехали владыка Никодим и я. И вот он говорит: вы что, думаете, вы случайно, что ли, познакомились? Один в Кораблино родился, а другой в Рязани. Вот там церковь Тихонская, тут церковь Тихонская. И два с матерью Бог соединил еще от утробы матери. А меня на вас припоручила.
Ярославская история, богатая личностями и событиями, любому человеку может не только дать пищу для размышления, но и преподать хороший жизненный урок. Для только что начавшего свой подвижнический путь иеромонаха Авеля было важно познать и принять опыт прежних поколений служителей церкви. И Ярославль в этом отношении стал для него хорошей школой.
Отец Авель – уникальный человек. Память о нем сохранилась не только в Ярославской епархии, но и во всей Русской Православной Церкви. Еще когда я был совсем маленьким и только начинал ходить в Божий храм, я уже тогда знал имя отца Авеля, который был в ту пору настоятелем, игуменом Русского Пантелеимонного монастыря на Афоне. Время было очень интересное, храмов и монастырей было крайне мало, и поэтому в церкви очень многие знали друг друга лично и могли рассказать о том или ином человеке даже тогда, когда, казалось бы, к этому нет никаких предпосылок. И вот удивительно, что через много лет мне приходится служить в той епархии, в которой и начинал, и продолжал затем свое служение такой замечательнейший человек, как архимандрит Авель, являющийся одним из самых ярких представителей того времени, о котором мы сегодня вспоминаем. Вместе с ним мы вспоминаем и других великих людей и нынешнего времени, и того времени. Это и их и духовный учитель, и наставник отца Авеля, и будущего митрополита Никодима, архиепископ Дмитрий Градусов, Схимий Лазарь, погребенный здесь, на Туговой горе. Это и сам митрополит Никодим, это и ныне здравствующий митрополит Вивеналий, Крутицкий и Коломенский. Это и недавно ушедший из этой жизни владыка Симон Рязанский. Все жили в одно время, в одном месте, все подвязались и научались Слову Божию именно здесь, на Святой Ярославской земле.
С 1907 по 1913 годы Ярославскую кафедру возглавлял архиепископ Тихон Беллавин, будущий патриарх Всероссийской, прославленный в лике русских святых. Задолго до своего святительского подвига он прозревал грядущую трагедию народа, который все более и более терял связь с Богом. В своем первом обращении к духовенству и мирянам Ярославской епархии святитель Тихон говорил об одном из проявлений духовного кризиса, поразившего страну в те годы. Он скорбел о том, что русские люди слишком увлеклись идеями, пришедшими из Европы и провозгласившими безбожие главным принципом человеческого бытия. Во время служения на Ярославской кафедре архиепископ Тихон всего себя посвятил укреплению веры и благочестия своей паствы. Современники отмечали, что он привел епархию в состояние духовной сплоченности. Руководство владыки Тихона было терпеливым и человеколюбивым. Именно в эти 7 лет утвердились его взгляды на жизнь и нравственные качества, которые впоследствии сделают его гордостью русской церкви, подобно святому митрополиту Филиппу. А закончилось служение святителя Тихона в Ярославле приемом государя-императора Николая II с семьей. Визит этот проходил по случаю празднования 300-летия дома Романовых и повторял в некоторой степени путь из Костромы в Москву родоначальника царственного романовского рода Михаила Федоровича. На исконно русской земле, незадолго до величайшей из ее трагедий, встретились два святых, пожертвовавших собою ради облегчения страданий своего народа. Продолжить дело своих предшественников, великих подвижников, было суждено молодому иеромонаху Авелю. Не только продолжить, но в какой-то мере и повторить их крестный путь. Первое свое назначение на Ярославской земле он получил в Углич. Этот город для него навсегда останется особым местом. Меньше года довелось послужить отцу Авелю в храме святого благоверного царевича Дмитрия на поле. Но частичка его сердца осталась здесь на всю жизнь. Этот храм был построен взамен часовни, появившейся в 1606 году на месте прощания угличан с убитым царевичем. Давнее событие, отразившееся на всем ходе истории России, повлияло и на духовную жизнь Углича. Невинно убиенный сын Иоанна Грозного, мученик царевич Дмитрий, отличался добрым нравом и доверчивым сердцем. Как гласит церковное предание, он был зарезан по приказу Бориса Годунова, для которого этот последний, вроде Рюриковичей, претендент на престол, был препятствием на пути к власти. 15 мая, 28 мая по новому стилю, 1591 года, двое убийц перерезали 8-летнему царевичу горло. Свидетелями убийства были мать, кормилица и звонарь, который тотчас ударил в набат. Сбежавшиеся со всех концов города толпы возмущенных людей буквально растерзали злодеев. Но перед смертью наемные преступники назвали имя истинного виновника – Борис Годунов. Эти события стали началом смутного времени и кровавой эпохи гражданских войн, самозванцев, интервенции и разорения страны. Углич тоже подвергся страшному разорению. Но перед этим Господь явил чудо. После смерти царя Бориса, вступивший на престол Василий Шуйский, приказал откопать останки царевича Дмитрия, чтобы представить их народу. Но неожиданное знамение Божие было явлено людям. Пробыв 15 лет в земле, тело царевича Дмитрия осталось нетленным и благоухало. У гроба мученика во множестве стали происходить чудеса исцелений, особенно среди детей. Потрясенный народ понял, в Угличе было совершено не просто убийство, святотатство. С тех пор убиенный царевич почитается как один из самых любимых на Руси святых, покровитель и защитник детей. Отец Авель часто рассказывал эту историю, и тогда голос его дрожал, а глаза наполнялись слезами. В Углич иеромонах Авель приехал, когда ему было 20 с небольшим лет. Тихий провинциальный городок как-то не соответствовал своей громкой истории. Кремль в те послевоенные годы пребывал в запустении. Многочисленные храмы и монастыри в самом городе и в округе были в основном закрыты. И только кладбищенская церковь царевича Дмитрия на поле все еще дышала молитвами немногочисленных прихожан. Как все это напоминало Рязань, единственную действующую скорбященскую церковь, милых его сердцу богомольцев, большинство из которых он знал по именам. Однако угличане встретили его настороженно. За всей своей тогдашней неказистостью их город все же помнил свое историческое прошлое и от этого привык к тому, что службу в церквях отправляли заслуженные священники. А тут прихожане увидели на амвоне совсем юного монаха. Как такого называть батюшкой? Да и что он может сказать людям? Однако в первое время храм заполнялся народом, собиравшимся не столько на молитву, сколько ради любопытства. Что же скажет им этот молодой священник, присланный спасать их души? И он находил нужные слова. Сам, испытавший сиротство, нужду, вместе со всеми переживший страшную войну, он знал, что сказать женщинам, на глазах которых еще не высохли слезы, пролитые ими над похоронками. Он знал, что сказать мужчинам, еще слышавшим разрывы снарядов или вернувшимся из сталинских застенков. Он говорил людям о любви так, как представлял ее себе, и сердцем, и разумом понимая, что любовь эта к Богу, и дается она самим Богом.
История этого храма особо связана с этими духовными деятелями, как владыкой Никодимом и архимандритом Авелем. Когда-то в этом храме они оба служили. Собирались монашествующих, и это их тех людей, которые вот были, что ли, готовы с тем сердцем служить Богу и спасению своих душ.
В Угличе отец Авель поселился недалеко от храма в одной из комнат двухэтажного домика, где его соседями были такие же простые люди, как и он сам. По-человечески ему тогда было тяжело и одиноко. Молодой монах вдали от родного дома, дорогих ему и близких людей. Даже до Ярославля, где его мог бы утешить и ободрить духовный наставник, архиепископ Димитрий, было не близко. Впрочем, прозорливый владыка и здесь нашел, как поддержать своего воспитанника. Перед отъездом отца Авеля в Углич он подарил ему свою фотографию, а еще напутствие быть твердым в вере и терпеливым. Радовало и то, что рядом был иеромонах Никодим. Его в августе 1950 года архиепископ Димитрий благословил быть настоятелем храма царевича Дмитрия на Поле, в то время как отец Авель был заштатным священником. Это было сделано для того, чтобы хоть как-то уберечь его от излишнего внимания власти, которая уже однажды изгнала молодого иеромонаха из Рязанской епархии. В свободное время отец Авель и отец Никодим вдвоем уединялись в своей небольшой комнатке и говорили. Они вспоминали Рязань, свое детство, ободряли друг друга и радовались тому, что Господь не оставляет их, а трудности посылает только на пользу. И это было опорой в их жизни и служении. А еще сознание того, что земля углическая богата святыми подвижниками. Более половины собора Ростово-Ярославских святых вышли из этих мест, или их подвиги связаны с Угличем. Все это давало такие силы, что находились не только слова, но проповедь наполнялась Духом Божиим. И люди быстро полюбили отца Авеля, несмотря на его молодость.
Народ относился к ним с особой любовью, с особым уважением, что, конечно, не нравилось той власти, которая была в то время. Это не нравилось уполномоченным, не нравилось теми, кто боролся с церковью. Это, но тем не менее, это можно было сказать, что они безбоязненно окормляли, духовно окормляли эту угличскую паству. Из-за этого за их шли духовная ревность. Народ углический особо помнит их и знает их, всегда просто молится и поминает их всегда. С особым уважением и даже иногда с гордостью.
Старые прихожане рассказывали, что молодой батюшка был необыкновенно красив. Увидев его, люди говорили: «Ангел пошел». Это была не просто внешняя красота. Он весь светился красотой своей души, которая притягивала людей. Скромный и даже застенчивый отец Авель уже тогда умел выслушать человека, проникнуться его заботами и не просто посочувствовать, а помочь найти выход из затруднения. И при этом он очень хорошо понимал, что тот, кто никогда не страдал, тот не вспомнит про Бога, а в своей самоуверенности будет тратить жизнь во вред своей вечной душе. Господь избавляет от греховных страстей скорбями. «Скорби рождают смирение», — сказал святой Исаак Сирин. «А где смирение, там воцаряется глубокий духовный мир, душе возвращается детская, чистая радость». Эту радость, которая была в его душе, он стремился донести до людей. В этом было его апостольское служение. Углич был дорог отцу Авелю еще тем, что там у него были добрые учителя. Ими стали старцы из разоренных монастырей, архимандрит Кассиан, будущий архиепископ Костромской и Галической, архимандрит Виссарион, почерпнувший богатый духовный опыт в Зосимовой пустыне, иеромонах Сергий Валаамский, удивительный старец, по молитвам которого исцелялись многие люди. Это о них святитель Иоанн Златоуст сказал: «Овец, посылаемых на проповедь, было 12, а волков полна вся вселенная. Апостолов 12, мала закваска, заквасила всю вселенную». В полной мере сказанное относится и к нему, молодому иеромонаху Авелю, который стал частью этой закваски, попавшей по промыслу Божию в души угличан.
В 50-м году, когда я уехал из Городища, владыка мне в Углич послал. А там отец Ипатий служил, это вот сидим, там праздник. Вот. Отец Ипатий, правда, говорят, на фоне, как в раю. Вот так. Да, истинный рай, и заплачет. Истинный рай, истинный рай. Вот так я бы и вот пешком бы ушел. Вот, и теперь пройдет ему минут 10, потом будет. Отец и братья, правда это, ну, на фоне, как в аду. Да, да, ой, как в аду. Там жара, духота, щит с червями. Как рассматривать, да. Если по-человечески, то как в аду, право. А духовно, для души, то как в раю.
Настоящим адом была постоянная слежка и контроль со стороны власти. Нельзя было выйти в город без того, чтобы не почувствовать на себе пристальный взгляд. В общем-то, он и не ходил по улицу. Все его время было отдано храму, который они вместе с иеромонахом Никодимом старались по возможности украсить и подремонтировать. А когда выдавалась минутка, отец Авель спешил в ближайший лес. Это были поистине райские прогулки в тишине и одиночестве. Живя в миру, он был монахом, и его тянуло к уединению, которого он не мог обрести в суетном городе. Но продолжалось это недолго. Уполномоченного по делам религии явно не устраивал деятельный священник, к которому тянулись люди. И архиепископ Димитрий вынужден был отозвать отца Авеля из Углича. Следующие 4 года он провел недалеко от Ярославля в селе Федоровском, настоятелем храма во имя Смоленской иконы Матери Божией.
Служил в храме вместе там с отцом моим, с тадыкой, а уполномоченный все сдал. Все такое. И особенно он вот на него не понравился, мой монах тут еще будет по городу ходить в рясах, людей смущать. Даже там и владыки, бывало, звонят уполномоченные, скажут, что он там, скажите, он ему скажет, отец говорит, владыка-то хороший, Исаия был такой простой все, вот, говорит, ты уж меня-то там, нет, владыка, я монах, мне положено, и все так, я его в костюме ни разу не видел, так он никогда, везде потрясничек, подтянутый такой, обихоженный, чистенький, и с улыбкой такой, знаю. Улыбку-то его помните, наверное?
Без малого 2,5 века стоит на этой земле Смоленский храм. Когда-то Федоровское было крупным селом. Неизвестно по какой причине, но однажды оно привлекло внимание Екатерины II, которая бывала в этих местах во время посещения Толкской обители. Императрица подарила храму прекрасные работы иконостас. К тому времени, как отцу Авелю было определено служить в этих местах, село уже пришло в упадок. Федоровцы уходили на заводы и фабрики, да и храму было нелегко. Люди боялись ходить на службу.
Мама работала, в храм некогда было ходить. Душа болела все время. Отец у нее, родители верующие были очень. Ну вот она стала говорить, чтобы мы в храм ходили. Вот мы пошли втроем, у нас трое нас было, 3 подружки. Ну вот стали ходить, пришли, понравилось, народу много. Вот. Так и стали раз от разу ходить. Дороги не было. Ходили мы и по снегу, и по грязи, и обувь оставляли в поле. Пришли бы, как батюшка в храме служит, службу. Службы были длинные тогда, но нам нравилось. Проповеди говорил. Вот. Ну так, раз от разу стали ходить. Конечно, он нас тогда потом уже признал. Вот. Стал на нас внимание обращать. Но особо-то в то время было очень тяжелое. Значит, и в школе нас ругали, чтобы в храм не ходили. А он говорил, в храм надо ходить, Бога надо любить. Ну вот мы прием в храм, а тогда эти бригады агитаторов были. Вот прием, нас в храм не пускают. Вам надо в кино идти, а не сюда. В клуб надо, на танцы. Вот. Ну, промеж их пробежим. Значит, и в храм.
Несмотря ни на что, отец Авель взялся за обустройство церкви. Храм был единственным на всю округу, в котором еще совершалось богослужение. И если партийное начальство вдруг увидит, что он приходит в запустение, и люди перестают приходить молиться, его тут же закроют и превратят в какой-нибудь склад. Допустить этого было нельзя. И батюшка старался изо всех сил. Он принимал иконы, которые привозили ему из поруганных храмов. Он собирал немногочисленных прихожан и вместе с ними украшал церковь к праздникам.
Он любил украшать все, чтобы все было украшено. И вот мы делали цветочки тогда из веников, из березовых веников. Листья обдирали от этих, от веток. И вот на эти на веточки насаживали, как яблоневый цвет, цветочки такие. И вот сидели мы, соберемся все вместе где-нибудь у кого-нибудь. Вот. Цветочки вот эти делали, стихи пели. И потом на Федоровскую Божью Матерь приносили вот, и украшали ее во все стороны вот этими веточками, как яблоневый цвет был. Настолько очень было красиво, трогательно. Душу захватывало. И живые цветы очень любил. Но вот на все праздники, на Смоленскую Божью Матерь, вот всегда живыми цветами украшали. До сих пор такая традиция у нас осталась.
Шел день за днем, и приход начал оживать. По воскресеньям и по церковным праздникам Федоровское тянулись люди. В один из таких дней состоялась встреча отца Авеля с Сергеем Новиковым. Молодой прихожанин пешком добирался до Смоленского храма из соседнего Волгостроя, где работал на военном заводе. Пройдет время, и Сергей станет митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном. Владыка вспоминал тот день с особой теплотой. Накануне им рассказали, что в Смоленский храм приехал молодой батюшка, а звать его Авва. Сергей отправился в Федоровское, чтобы помолиться, а заодно увидеть нового батюшку Авву. После службы из алтаря вышел молодой священник в полумантии. Сергей подошел к нему под благословение. У псаломщика, с которым они вдвоем пели на клиросе, он узнал, что батюшка – молодой иеромонах, и зовут его отцом Авелем. Эта встреча соединила их на всю жизнь. Она положила начало не просто дружбе двух людей. Это было молитвенное единение, длившееся многие годы.
Уже в следующем выпуске вы увидите окончание третьего фильма документального цикла «Архимандрит Авель». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Почуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти будет отмечаться в обители 6 декабря. Ну а на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.